Здравствуйте. Я очень рад приветствовать вас в нашей церкви. Если вы гость нашей церкви, то надеюсь, что вы станете прихожанином. Если вы прихожанин, то замечательно, что Господь вас приводит в очередной раз сюда, потому что все это неспроста. Это и есть действие Святого Духа в сердце человека. Если вместо того, чтобы остаться сейчас дома в воскресенье, посмотреть последние, может быть, заезды, забеги на Олимпийских играх, человек приходит сюда, потому что Слово, Писание, Божье Слово открывает какие-то совершенно иные глубины для каждого из нас. И они, как это бывает подчас не странно признать, связаны непосредственно с нашей жизнью. Мы сегодня празднуем праздник, который подчас праздновать довольно сложно, потому что когда в детском саду, например, малышей поздравляют с Днем Защитника Отечества, это понятно, что это, знаете, такое празднование на вырост, это поздравление будущего защитника Отечества. Я помню, когда меня призвали после первого курса института в армию, значит, моя преподавательница, которая принимала у меня последний перед армией экзамен, сказала: «Слушай, я себе поставлю все равно пятерку, знаешь, за 2 года ты все забудешь, все равно на втором курсе тебе придется учить заново». Возможно, с точки зрения филологической науки, которую я изучал в то время, я действительно забыл в армии очень много, но в армии узнаешь совершенно другую жизнь. Ты встречаешь тех людей, которых ты в обычной жизни никогда бы не встретил, потому что это люди, которые в институт, например, не поступили бы никогда, которые представляют собой совершенно другую страну, другую культуру, которые по-русски, может быть, говорят совершенно по-другому. И к ним тебе необходимо каким-то образом привыкнуть, тебе необходимо каким-то образом донести до них, что ты во что-то веришь, что у тебя есть определенные ценности, и принять ценности этих людей. В этом смысле армия является, конечно, замечательной школой жизни. Сегодня же мы действительно продолжаем очень важную тему и говорим о 12 воинах, воинах Христовых, которым в армии Иисуса Христа приходилось подчас весьма непросто. Хотя надо сказать, что как командир Иисус Христос был, наверное, особенным командиром. В нем не было, может быть, той армейской муштры, которую мы подчас ожидаем, когда говорим об армии. И в частности, один из его, один из военачальников, хотя в то время среди 12 учеников вряд ли были какие-то особенные чины, Петр является особенным примером. Мне нравится название этой серии хотя бы тем, что во фразе «святые грешники» заключено то, что мы подчас в литературоведении называем оксюморон. Две несочетаемые вещи. С одной стороны, грешники, с одной стороны, люди недостойные. Недостойные Божьей милости, Божьей защиты. И в то же время святые. Значит, в этом есть какое-то обещание, что даже грешники могут стать в лице Бога угодными. И с этой мыслью, я думаю, любому верующему гораздо проще жить. Однако это не значит, что на нас нет ответственности. И сегодняшняя проповедь наша, я назвал ее так с намеком на некую рифму, проповедь о том, как Иисус стал Христом. Если христианину, чтобы достичь святости, необходимо проделать серьезную работу, то как быть со Христом, с Иисусом Христом? Надо ли было Ему претерпеть некое становление, чтобы стать таковым? Все из нас, люди из православной культуры, помнят, наверное, Троицу Андрея Рублева. Так вот, тогда на предвечном совете было решено, что помазанником Божьим станет Иисус. Значит, что это не процесс, это однажды совершенное действие, решение Троицы, таинственное, которое мы принимаем на веру. А что касается нас, верующих людей, всю свою сознательную христианскую жизнь мы пытаемся с этой мыслью примириться, мы пытаемся понять все больше и больше, а что такое Христос, кто такой помазанник Божий, кто этот обещанный Мессия, или как евреи называли его Машиах, кто он для нас, человек, рожденный в совершенно чужой культуре, очень давно говоривший притчами, которые подчас не имеют никакого отношения к нашей сегодняшней жизни. Вот об этом сегодня я бы хотел с вами поговорить. В прошлый раз мы говорили о том, что те кто получает новое призвание, люди, которые получают новое имя во Христе, поступают иначе, не так, как, например, они же сами до встречи со Христом. Интересно, что сам Петр, вы помните, что изначально его имя было Симон, Симон, то есть услышанный, услышанный, Бог его услышал, этого человека, но его становление, его христианское делание сделало его Петром, камнем, и от Симона до Петра есть большая дистанция, и мы ее на страницах Писания наблюдаем. Что мы знаем о Петре? У него есть брат Андрей, тоже апостол. Они стали учениками Христа одновременно. Этот человек, ну, как иногда принято в шутку говорить, обременен семьей. То есть ему есть что оставлять. У него есть дом в городе Капернаум. Он с детства привык к одной профессии, профессии рыбака. Профессия, надо сказать, с одной стороны, непритязательная и простая. То, чему легко и естественно научиться, если рядом есть водоем. Это та профессия, которую научил отец. То есть, если подвести небольшой итог, то понятно, когда пришел Христос в жизнь, точнее, еще пока Иисус, в жизнь Симона, еще пока не Петра, и позвал его куда-то в дорогу, этому человеку необходимо было проделать определенный труд. Ему необходимо было подумать, а надо ли мне все это? Готов ли я сейчас отправиться за этим пока неведомым мне проповедником, в чьих словах есть сила и власть? И не пожалею ли я потом, позже об этом решении? В Евангелии от Иоанна сказано, что Андрей и Петр были учениками Иоанна Крестителя. Если это допустить, если так оно, а так оно и было, раз есть об этом свидетельство хотя бы в одном писании, эти люди, и Андрей, и Петр, задумывались о Божьей сущности. Они искали Бога. Они слушали учение Иоанна Крестителя. Они старались изменить свое сердце. Поэтому Иисус строил уже не на пустом месте. Сейчас, по чтению к Слову Божьему, я хотел бы, чтобы мы прочитали вместе, стоя, отрывок из Евангелия от Марка, из 8 главы, в котором Иисус задает очень важный для учеников вопрос. «И пошел Иисус с учениками своими в селение Кесарии Филипповой. Дорогою Он спрашивал учеников своих, за кого почитают Меня люди? Они отвечали, за Иоанна Крестителя, другие же, за Илию, иные за одного из пророков. Он говорил им, а вы за кого почитаете Меня? Петр сказал ему в ответ, ты Христос, и запретил им, чтобы никому не говорили о Нем, и начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Господь наш Бог, я благодарен Тебе за то, что Ты сохранил для нас эти слова, этот вопрос, который задает Иисус ученикам, потому что это тот вопрос, который временами Ты задаешь нам самим. За кого мы Тебя почитаем? Я молюсь, Господи, чтобы Ты сегодня открывал свою истину и, казалось бы, в то, во что мы верим постоянно, на самом деле ожило в нашем сердце, потому что вот под этим спудом, под этим грузом ответственности, дней, забот мы подчас забываем о чем-то очень важном. Мы забываем, кто Ты есть для нас, кто мы есть для Тебя. И благослови, Господь, тех, кто сегодня, может быть, пришел, потому что их влекло любопытство, посмотреть, интересно узнать, как проходит богослужение в соборе. Но я верю, Господь, что Ты на самом деле зовешь человека в свое присутствие. Поэтому я молюсь, чтобы Ты открылся этим людям, Господь, если они еще не знают Тебя. Во имя Отца, Сына и Святого Духа мы молимся. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Итак, исповедание Иисуса Христом задолго до воскресения становится моментом оправдания данного Иисусом нового имени. Мы знаем, что любое здание строится на чем-то крепком. В те времена для того, чтобы построить крепкий дом, необходим был краеугольный камень, от которого, собственно, и выстраивалось все строение. И поэтому интересно, что Иисус называет Петром этим новым для него именем его не строителя, не плотника, а рыбака. И нам, читающим Писание, подчас, наверное, интересно и любопытно, почему же, собственно, это имя выбрано. Потому что если посмотреть со стороны на Петра, то он не совсем похож на такой камень. В нем есть много порывистого, в нем много изменчивого. Он темпераментный человек, человек, который постоянно ищет лучшего ответа. Это такой классический первый ученик в классе, который тянет руку даже тогда, когда не совсем уверен в правильности ответа. Но вместе с тем мы понимаем, что Иисус называет этого человека Петром, как бы глядя в будущее. Сегодня он знает Симона, но сегодня он Симона называет Петром, потому что знает, что таковым он станет завтра, послезавтра. И еще много лет пройдет, и этот человек будет становиться все крепче и крепче. Не кажется ли вам, что также Христос, Иисус, пока что Иисус, смотрит на каждого из нас? Сегодня мы можем казаться сами себе людьми слабыми, грешниками, ну, совсем не святыми. И тем не менее, глядя в наше сердце, Иисус видит что-то, чего мы не в состоянии увидеть, чего подчас не видят даже наши родные, наши друзья. И эта мысль вдохновляет. «И пошел Иисус с учениками своими в селение Кесарии Филипповой. Дорогу он спрашивал учеников своих, за кого почитают меня люди?» Что интересно в этом небольшом отрывке? Иисус идет дорогой. В христианстве существует как минимум два представления о том, как можно нести благую весть. Одно представление – это сесть где-нибудь на перекрестке дороги. У тебя есть благая весть, у тебя есть что сказать людям. И люди будут сами приходить к тебе. Ты будешь заводить с ними разговор. Они будут тебе отвечать. Они потом расскажут другим людям о том, что они услышали. Они приведут новых людей, а ты будешь сидеть на месте. Мы знаем, что в православной культуре, в сущности, эта мысль себя оправдала. Существует храм, когда есть селение, в нем строят церковь. И туда приходят люди. Люди знают, куда идти, потому что священник туда их приглашает. Священник редко идет в народ, но люди идут в храм. Но существует также второй подход. Когда люди выходят в дорогу, они становятся миссионерами, они уходят из одного города в другой, они покидают насиженные места, потому что они верят, что Бог открыл им эту истину. И они приводят новых людей. А они рассказывают благую весть этим людям, покидают это место, уходят дальше. Таким примером был и сам Петр, и даже в большей степени апостол Павел. Иисус находится сейчас в Кесарии Филипповой. Если вы представили себе в общих представлениях карту Палестины того времени, она чуть больше, чем сегодняшний Израиль, это самый север страны. Между прочим, те места, откуда сам родом Петр. Ведь Петр галилеянин. Кто такие галилеяне? Это люди в основном довольно простые, потому что они находятся далеко от Иерусалима, центра духовности того времени. Это люди, которые привыкли жить с язычниками бок о бок, рядом, по соседству. То есть язычники – люди, неверующие в Бога Израиля. И поэтому им, евреям, приходится каким-то образом находить общий язык с людьми чужой культуры. Они даже говорят с небольшим акцентом. По крайней мере, по этому акценту позже, когда Петр придет в Иерусалим и будет находиться при дворе первосвященника, его угадают и скажут: он был с Иисусом, и внешность достаточно импозантная, впечатляющая, и говор тоже его выделяет. И вот они идут этими дорогами, язычники неподалеку. И мы знаем, что в этой же самой главе, незадолго до этого разговора, происходит насыщение 4000 хлебами и рыбой. И Иисус задает вопрос: за кого почитают меня люди? Заметьте, смысл вопроса даже не в этом, а в том, за кого вы почитаете меня. Но Иисус начинает издалека. Он как бы эту мысль свою выстраивает. Вы должны прежде всего понять, что вы не те люди, которым вы пойдете служить. Я вас уже отделил для себя. Вас 12 человек, вы особенные. Что говорят ученики? Это очень интересная реакция и очень интересная мысль. По сути, это контрольный вопрос для Иисуса. Почему? Потому что мы сейчас уже находимся в том месте, в 8 главе рассказа, евангельского рассказа, когда многое произошло в жизни учеников. Уже было исцеление слепого в Вифсаиде. Уже было насыщение 4000. Уже было на их глазах исцеление глухого косноязычного, изгнание беса из дочери сирийской женщины, исцеление больных в Геннесарете, насыщение 5000, заметьте, 4000, сперва было насыщение 5000, усмирение бури и много других чудес, и много других знамений, которые Иисус уже произнес, и много было дней учения. И сейчас пора задать вопрос. Кто же я для людей? И кто я для вас? Смысл вопроса очень важен. Половина пути пройдена. Иисус постепенно готовит их к тому, ради чего, собственно говоря, Он их всех собрал. Они уже многое видели. И в их сердцах, возможно, уже поселилось сомнение, по крайней мере, в сердцах некоторых. Зачем мы идем за нашим учителем? К чему он нас приведет? Дело в том, что в Палестине того времени, впрочем, как и сейчас, сегодня, было много мессий, лже-мессий. Достаточно человеку было чему-то учить других людей, уметь объединить их вокруг себя своей личностью, как его объявляли мессией. Того самого обещанного многими пророками из Ветхого Завета, Избавителя Израилева. И поэтому, чувствуя вот это сомнение в сердцах людей, Иисус задает вопрос, который должен начать определенную работу в сердцах учеников. За кого почитают меня люди? Заметьте, люди, не ученики. Есть 4000, которым ученики служат. Когда они служат, они на службе у Иисуса. Они несут Его служение. Но когда остальные уходят, кем себя воспринимают ученики? Они отвечали, за Иоанна Крестителя, другие же за Илию, а иные за одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого меня почитаете? Интересно, что и Иоанн Креститель, и Илия, и прочие пророки – это пророки. То есть люди, готовившие путь Мессии, говорившие из поколения в поколение о том, что рано или поздно Израиль увидит свое спасение, несмотря на те годы, которые они провели в плену, несмотря на римское, а до этого греческое угнетение. Рано или поздно придет этот Спаситель, Избавитель Израиля. И у людей появляется вот эта вот мечта, знаете, мечта о завтрашнем дне, которая никогда не может стать сегодняшней реальностью, сегодняшней. Потому что мечта тем и хороша, она никогда не сбывается. Она просто позволяет человеку двигаться дальше. И за кого же почитаете вы меня? Я для вас тоже пророк. Иоанн Креститель на тот момент еще был жив. Считается в Писании, что он является последним ветхозаветным пророком и единственным ветхозаветным пророком в Новом Завете. Почему вы не пошли за ним? Любопытно, что сам Иоанн Креститель, будучи родственником Иисуса, не до конца понимает его служение, потому отправляет своих учеников, чтобы те узнали, а кто есть он на самом деле, этот Иисус, о котором так много сейчас говорят в Палестине. Очень важный контраст. Иисус и пророки, ученики и другие люди. Вам не кажется, что действительно слова поэта «большое видится на расстоянии» вполне применимо вот к этой ситуации? Когда с тобой рядом учитель, который так же, как и ты, пропах потом дороги, который точно так же, как и ты, бывает, нуждается в еде, который точно так же, как и ты, живет абсолютно человеческой жизнью, очень трудно в нем увидеть обетованного Мессию. И мне кажется, мы, как христиане, очень часто именно в том пылу вот этого демократизма, когда мы говорим, что Иисус Христос нам брат, Он умер за нас, мы забываем, что Он пришел ради нас от Бога. Мы делаем Его своим другом, но забываем о том, что Он по-настоящему способен усмирить бурю и дать человеку жизнь, когда человек уже умер. То, что ни один человек не в состоянии сделать, даже если он прекрасный врач. Ученикам была оказана честь привыкнуть к тому, что их земной учитель – посланник Божий. Они привыкают к этой мысли, она не сразу им дается. Это как становление определенное, это обучение. И Иисус готовит их к определенной кульминации. Интересно, что в 6 главе, то есть чуть раньше, Иисус отправляет учеников подвое, и они Его силой уже изгоняют бесов, они исцеляют больных. Но в 8 главе, чуть раньше, они задают все тот же детский вопрос, когда 4 тысячи людей вокруг них собрались в пустыне, и Иисус говорит: 3 дня эти люди ничего не ели, я не могу отпустить их домой голодными. И 5 тысяч до этого уже были насыщены. Ученики задают все равно детский вопрос: а где хлеб? Как мы собираемся их кормить? Они видели чудеса, они сами принимали участие в исцелениях, они исцеляли, как будто бы даже и своими силами тоже, но вместе с тем они до конца не верят в Иисуса, в то, что Он не просто обычный учитель. Какой можно сделать пока вывод? Иисус не командует по-армейски. Он дает возможность учиться постепенно. Ученикам Он дает выбор понять, что для служения у них есть то малое, о чем они чаще всего забывают. У них у самих есть хлеб, у них у самих есть рыба. Они могут насытить людей, они могут нести служение. Они уже достаточно взрослые для этого. И очень важный момент, они должны постоянно помнить, что они уже другие. Находясь рядом с Иисусом, они другие. Они уже не просто 4 тысячи тех, кто просто нуждается в хлебе. Они способны уже давать. Знаете, у евреев был очень интересный праздник, собственно, он есть и сейчас. Праздник Пурим, который будет празднуется достаточно скоро. Так вот, в этот праздник существовала традиция. Любой самый бедный человек должен был найти еще более бедного человека, чтобы сделать ему подарок, чтобы сделать для него что-то. Мы часто привыкаем к мысли, что «а у нас ничего нет, с чем мы можем помочь?» Вот даже сегодня я общался вот в Фейсбуке последние дни, действительно, потрясающая картина сейчас складывается в Украине, уж извините, что я об этом говорю, но это то, что сейчас клокочет в сердце. И мы иногда задаем вопрос: а что мы можем сделать для этого? Ведь мы находимся здесь. Мы не можем помочь финансово, мы не можем изменить политический строй этой страны. Что мы можем сделать? Мы можем как минимум молиться. И мы как минимум можем не выносить глупых суждений, находясь далеко, не понимая ситуации там. Принимая человеческую боль как свою, это нам по силам. Петр сказал ему в ответ: «Ты Христос!» И запретил им, чтобы никому не говорили о нем. Христос сказал: «Не говори никому, ты прав, но никому не говори». В этом есть определенная странность. Я лично не совсем понимаю, почему такое происходит, но у меня есть определенные догадки. Ответ Петра удовлетворяет Иисуса. Он понимает, что ученики, если среди них есть самый догадливый, он наверняка проведет работу с остальными учениками тоже. И тут важно еще понять, что Бог не наделяет нас всех единым, единственно правильным знанием Его самого. Вот сколько нас здесь присутствует сегодня, каждому из нас Бог открыт особенным образом. Вот кто-то из нас видит чудеса вокруг себя, а кто-то нет. Знаете, мой первый день в армии, после учебки, то есть полгода, я уже полгода прослужил, я еще не стал черпаком, вот. Мне скоро предстоит стать. Я попадаю в войска на самую границу ну, в смысле, Черное море, дальше некуда отступать, дальше потенциальные наши противники, танковый полк. Приблизительно в это время туман, гололед, ничего не видно. Вот полностью эта погода передавала мое внутреннее состояние. Чужие люди, не знаю, что будет дальше. И несколько часов, пока нас еще не записали и не расписали там по ротам, у меня есть несколько часов свободного времени. Я брожу по этому полку, абсолютно не понимаю, где я нахожусь, потому что туман. И иду, как мне кажется, в сторону моря. Прохожу какие-то посты, которые почему-то не охраняются. Понимаю, что залезть на пост, да можно получить вообще-то пулю в голову. Тем не менее, я прохожу спокойно один забор, другой забор, все они какие-то кривые, все они какие-то не приспособлены к защите. Дохожу до места, где я чувствую, что море совсем близко. Я чувствую его дыхание. Хотя это зима, и тем не менее я слышу, чувствую сквозь пелену, что где-то здесь оно рядом, оно дышит на меня. И что-то мне подсказывает, наверное, надо вернуться. Я возвращаюсь. На следующее утро, на этом самом месте, когда все уже абсолютно ясно и солнце светит, когда мы уже расписаны по ротам, я выхожу на то же самое место и понимаю, что если бы вчера я сделал бы один шаг вперед, я просто бы упал бы с обрыва. Внизу, где-то внизу далеко пляж. И наверняка я бы сломал себе шею или руки, или неизвестно что. Почему-то какой-то голос заставил меня повернуть на этом самом месте. Почему я не сделал этот шаг, я не знаю. Но я, как верующий человек, понимаю, это есть то малое чудо, которое Бог допускает в нашей жизни постоянно. Мы перестаем просто это видеть. Мы перестаем обращать на это внимание. Итак, нам важно понять, почему Он, Иисус Христос, просит Петра пока не говорить никому о своем правильном ответе, о том, что Иисус является Христом. Иисус является Мессией, Машиахом, помазанником Божьим. Почему? Понимаете, для любого народа очень важна его основа национальная, да, его мифология. Вот у нас у русских тоже есть своя мифология. У евреев, даже если они не очень религиозные люди, есть своя мифология, это избранный народ. Почему? Потому что Писание говорит таким образом о них. И даже если они люди светские абсолютно, себя они воспринимают особенными людьми, избранными людьми. И к этим избранным людям должен явиться когда-то Избавитель, когда-то должен явиться Спаситель. Его по-разному представляют. Кто-то представляет его воином на белом коне, с мечом, который принесет мир и процветание маленькой стране. Кто-то воспринимает Мессию иначе. И вот теперь до Петра, одного из не самых книжных людей, галилеянина, не очень-то грамотного человека, говорящего с сильным акцентом, вдруг доходит, что Мессия на самом деле совершенно другой. Он не воин, который свергнет сейчас римское правительство и установит вместо вот этой маленькой Палестины огромное еврейское царство от Атлантического до противоположного, Тихого океана. Нет. Это тот Мессия, который пришел для того, чтобы сделать гораздо более трудное дело, постепенно, очень медленно, но изменить сердца людей, которые готовы признать в нем Христа, Мессию. В книге Деяний, уже через некоторое время после описываемых событий здесь, происходит очень интересный разговор. Гамалиил, учитель израильский, основатель одной из школ иудаизма, говорит об этом Христе, об этом Иисусе. Не будем делать выводов. Если это не от Бога, это рассыпется. Если это от Бога, нам не нужно с этим спорить. И он приводит несколько примеров. Февд, Иуда-галилеянин, который тоже поднял восстание и был убит, и его ученики рассеялись. Он об этом всем говорит. И если, говорит он, у этих учеников, которых сейчас уже нет рядом учителя, который ушел туда, куда-то за облака, если они сейчас рассеются, значит, все было неправдой. Тот факт, что вы сейчас сидите в этой церкви, что в воскресенье вы не остались перед своими экранами, а нашли гораздо более важное для себя дело, говорит о том, что Гамалиил правильно проявил мудрость. Это дело не рассыпалось. Иисус, не разрешая своим ученикам говорить до определенного времени, заботился о них самих, потому что у них еще не было основательного, капитального подтверждения того, что это действительно Мессия. Одно дело рассказать, что вот мне открылось, вот я увидел Мессию самого настоящего, а другой человек скажет: да знаешь, я вот тут, мне рассказывали на днях на базаре, что да, там еще двоих мессий поймали в Галилее. Их, правда, того кокнули, и все, и закончилось их мессианство. Кто сказал, что твой мессия лучше? Он бережет своих учеников, потому что знает, что он даст им знания гораздо большее, гораздо более серьезное. Иисус Христос, заботьтесь об учениках. О каком знании он говорит? Он говорит об этом знании. И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками, книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Вот когда ученики пойдут рассказывать о том, что их учитель умер и воскрес, это будет совершенно иное знание. Таким людям поверят, потому что это трудно представить, потому что это чудо чудное. И диво дивное. Это невозможно представить обычному нормальному человеку. И Христос знает прекрасно, ради чего Он пришел. И Он знает, что Его ученики станут свидетелями Ему самому, Его смерти и Его воскресения. Мы очень часто слышим то, что не способны вместить. И вот здесь очень интересный вопрос. А Петр, понял ли в тот момент он, Петр, о чем говорит с ними Христос? Он услышал, и мы знаем это по реакции, это не в нашем отрывке, а чуть дальше в Евангелии от Марка, что он не согласился с тем, что услышал. Он как первый ученик. «Да не будет этого с тобой, Господи! О какой смерти ты говоришь? Я твой ученик, и я хочу тебя защитить, если я только могу каким-то образом это сделать». Это знаете как, вот ваш учитель вдруг вам говорит, он вас хорошо учит, он вам очень нравится, с ним приятно проводить время, он с вами везде, он водит вас в походы, он вас кормит. И вдруг в один момент он говорит: я тут собирался с самоубийством жизнь покончить. А вы ему говорите: да не будет с тобой этого. И вдруг получаете оплеуху в ответ. Отойди от меня, сатана. Сатана, конечно, не с большой буквы, а сатана в смысле противник мой. Не мешай свершиться тому, чему должно свершиться. Потому что ты опять не понимаешь, чему я тебя сейчас учу. Пока что не понимаешь. Ты понял, что я Христос, но дальше ты пока еще не понял. Ты пока еще в 5 классе, еще не в 6 и не в 7. Именно слова о воскресении должны были стать главной истиной Евангелия, о которой сейчас Петр услышал, но пока что эту истину не принял. Анна Григорьевна Сниткина, жена Федора Михайловича Достоевского, говорила, что на нашего классика в свое время произвела неизгладимое впечатление картина Ганса Голбейна-младшего «Мертвый Христос». Он увидел ее в одном из европейских музеев. Эта картина страшна тем, что художник рисовал ее просто с мертвого человека, причем человека, который несколько дней уже лежит мертвым. И позже свое впечатление Достоевский передал в романе «Идиот», когда князь Мышкин разговаривает с Рогожиным. «Это копия с Ганса Гольбейна», – сказал князь, успев разглядеть картину. «И хотя я знаток небольшой, но кажется отличная копия. Я эту картину за границей видел и забыть не могу». «А на эту картину я люблю смотреть», – пробормотал, помолчав, Рогожин. «На эту картину?» – вскричал вдруг князь под впечатлением внезапной мысли. «На эту картину?» Да от этой картины у иного вера может пропасть. Мы, как это ни парадоксально звучит, в нашем переживании и понимании благой вести часто останавливаемся на смерти Христа. Мы останавливаемся на этой смерти и не идем дальше. Весь 20 век со страшным угнетением и убиением народа, причем в промышленных масштабах, когда речь идет о миллионах, показывает, что до Христа очень трудно достучаться людям. В концлагерях люди искали Бога, они задавали вопрос, а где Он? Почему, собственно говоря, сейчас говорят, что после молитвы, после Освенцима невозможно? Потому что в концлагерях творилось невозможно. Если был бы Бог, если бы Он существовал, Он бы такого не допустил. Но мы забываем, в какого Бога мы верим. Мы не верим в Бога богачей, которые отсиживались где-то. Мы не верим в Бога богачей, в Бога тех людей, которые в количестве там 60 с лишним человек из разных аэропортов Украины пытались на частных рейсах улететь в разные стороны. У них свой собственный Бог. Мы верили и верим в Бога, который прежде чем отправить учеников на служение, умер ради них и тех людей, которым потом ученики будут служить, но и воскрес. И тем самым дал надежду. Потому что до этого над смертью никто силен и властен не был. Весть о смерти оскорбляет наш ум и бросает вызов нашей вере. Мы понимаем, что Бог умирать не должен. И мы очень часто, даже в своей духовной жизни, слышим только половину благой вести, мы ее воспринимаем, особенно когда начинаем говорить, что этот мир плох, что мы... И мы постепенно в своей вере даже доходим до определенного цинизма. Да, воскресение, оно было, но посмотрите на этот мир, как он страшно устроен. И люди вместо благой вести и надежды слышат от нас в сущности сетование на то, что мы вынуждены влачить свой удел в надежде, что нам, да, когда-нибудь станет лучше. Интересно, что после смерти Христа Петр вернулся к своей первой профессии. Он стал опять рыбаком на некоторое время. Но воскресший Христос опять увлекает его в дорогу. И он напоминает ему его собственное имя Петр. И то, ради чего, собственно говоря, когда-то он Петром его назвал. И это уже не тот Петр, которого мы здесь в 8 главе Евангелия видим. Это далеко не тот Симон, которого мы видим в начале Евангелия, когда его только-только вместе с Андреем и другими учениками призвали на служение. Это Петр, отрекшийся от Христа. Это Петр, которого Иисус еще раз спросил, любишь ли ты овец моих, после того, как он отрекся. Заметьте, не было никакой казни, не было никакого упрека, а был опять вопрос. То, что называется сократической беседой. Знаете, Сократ ведь никогда не учил по-настоящему, он просто беседовал со своими учениками. Вот Христос поступает так же, потому что считает, что это самый мудрый способ донести до человека суть. Надо просто спрашивать вовремя, выдавать информацию и вовремя спросить, а потом показать еще, а потом еще спросить. И так эти ученики, 12, точнее 11, конечно, а потом еще 12-й был, но уже позже, эти ученики стали новыми людьми, новыми учениками, которым уже смерть страшна не была. Поэтому через 30 лет приблизительно после встречи со Христом такую же абсолютно смерть принимает Петр на кресте в Риме. И мы понимаем, что если бы не было креста Христова, то не было бы и креста Петра. Рыбак Симон, услышанный, так переводится его имя, немногими людьми, умер бы рыбаком. О нем бы знали его родные, потом через некоторое время забыли бы, потому что просто наша память не в состоянии держать долго чью-то жизнь, прожитую обычно. Но Петр, до сих пор его пример является для нас важным примером, на который люди равняются. Почему? Потому что мы врастаем в Бога. Бог выдает нам нашу веру как одежду на вырост. И если мы хотим того, если мы чтим Писание, если мы читаем его, если мы молимся, если мы ищем силу у Бога, мы постепенно врастаем в эту одежду, и она нам становится по размеру. Какое могло бы быть применение? Действительно, учеников Иисус готовит постепенно, и им нужно привыкнуть к той мысли простой, что у них сейчас есть все необходимое для служения, хотя кажется им, что у них нет знаний, у них не тот возраст, что у них нет денег. У них есть возможность служить. Служить, например, детям в воскресной школе – это служение, подросткам в лагере летнем, в церкви звукоаппаратурой заниматься, помогать в этом вопросе. Для Христа нет мелких служений, а мы часто все равно пытаемся их ранжировать. Забота Христа об учениках состоит в том, чтобы дать им большее свидетельство, а большее свидетельство – это его собственная жизнь, которую он отдает ради них самих, чтобы потом они могли отдать и свои жизни, и тем самым произвести совершенно сумасшедший переворот в жизнях других людей, для которых вдруг становится понятно, а смерть на самом деле не так страшна, когда есть определенная, гораздо большая цель. Мы все живем и умираем, но те, кто умирают, не всегда по-настоящему живут. Вы же помните эту цитату из замечательного фильма «Храброе сердце»? Весть о смерти Бога оскорбляет наш ум. Мы часто забываем о Его воскресении. Мы не можем примириться с этим. И вы уж простите, я опять вернусь к Украине. Вот я смотрел на то, что показывала наша искаженная идеологией телевизионная линза последние дни. Понимаешь сегодня, что когда есть интернет, в общем-то, найти информацию не так-то сложно. И сравнить. И ты понимаешь, что на самом деле великий киевлянин Михаил Афанасьевич Булгаков был абсолютно прав в Белой гвардии, когда он выводит Алексея Турбина в его горячечном сне, когда ему является вдруг видение рая, в который эскадрон белых заезжает и удивляется вахмистр Жилин тому, что находится здесь, рядышком совершенно, огромные красные палаты для красных. И он удивляется и говорит: «Господи, да конечно, в тебя даже не верят». Он говорит: «Ты не понял главного. Все вы для меня в ратном поле убиенные. Я люблю вас всех одинаково. И нет для Бога майдановца и тетушки. И нет для Бога правого и неправого в этом вопросе, потому что любит он обоих. Есть нюансы в правде. Он на стороне, конечно, гонимых, и всегда так было. И бедняков он часто любит больше, просто потому что им отдавать приходится больше, все свое сердце. А богатый всегда будет немного оставлять для себя собственное богатство. Но самое главное, когда я вижу, когда ВВшника ведут, то есть мальчишку 18-летнего солдата внутренних войск ведут, его сопровождает конвоир, который отбивает его же от тех, кто пытается его ударить ногой, потому что он и так достаточно уже получил. А рядом по левую руку стоит священник с крестом и тоже его охраняет, этого солдата. Я понимаю, что среди этих двоих третий Христос. Нам с вами, если мы живем с вами здесь, далеко от Украины, не нужно выносить поспешных мнений о том, что сейчас там происходит. Нам нужно молиться о них. Если можно, можем помочь как-то, обязательно помочь. Если кто-то приехал из наших родных или друзей сюда приютить, если кто-то просит о помощи, ответить. Это и есть та посильная помощь, которую каждый из нас может допустить. Или хотя бы спросить, как у вас там дела? Вы еще живы? У вас деньги есть? Это то, что обычный человек способен и может сделать. Я думаю, что Христос именно этому нас с вами учит. Не принимать чью-то сторону, а принимать Его сторону, пролившего кровь и воскресшего. И когда я думаю об этих людях, которые умерли на Майдане, на самом деле их ведь кровь пролита не зря. Сейчас что-то новое рождается в Украине, на что мы потом из России еще будем смотреть и удивляться. Поэтому давайте сейчас, я просил бы это сделать нашей отдельной темой для молитвы, несколько минут, 3-4 минуты проведем в молитве, Молитесь, о чем считаете нужным, но помолитесь также за украинцев, за наших братьев, за наших соседей, за наших друзей, за наших родных, чтобы там сейчас Господь установил свой мир, чтобы Он дал утешение тем, кто плачет, тем, кто сейчас нуждается. И чтобы не было вот этого совершенно ненужного, вот этого умножения ненависти. Потому что Господь просит, чтобы мы примирились даже с теми, кого мы еще минуту назад, еще неделю назад, месяц назад ненавидели в сердце своем. Давайте помолимся сейчас, а я потом закончу. Господь наш Бог, я благодарю Тебя за то, что Ты дал нам сегодня Слово Твое, Господь, в котором Ты задал вопрос, за кого почитаете Вы меня. И мы видим, что Петр ответил, что Ты Христос, Сын Бога Живого. Это знание, которое мы имеем подчас в своих сердцах, которое мы осознаем, его бывает трудно пережить и прожить. Я молюсь, Господи, чтобы Ты помог каждому здесь присутствующему действительно признать Тебя своим Спасителем, своим обетованным Мессией. Сейчас я молюсь, Господи, о том, чтобы Ты благословил всех нуждающихся, всех труждающихся обремененных. И особенно молюсь о наших братьях и сестрах в Украине, Господи, о тех людях, которые сейчас переживают боль утраты, трагедию. Я, Господи, молюсь о том, чтобы Ты даровал сейчас мудрости людям, которые придут на этой волне к власти и будут, очевидно, мстить, чтобы Ты, Господь, расположил их сердце, чтобы они поняли, что на самом деле они такие же грешники, как и те люди, которые власти лишились. И это и есть участь земных правителей, потому что сердце царя все равно в Твоей руке, Господи, и Ты управляешь всем. Я молюсь сейчас о том, чтобы жестокость и ненависть народная не возобладала, Господь, потому что она слепа. Я молюсь о том, чтобы была проявлена мудрость и жертвенность, и в то же время благоразумие и прощение, Господь, тоже. И чтобы именно вот в этом прощении люди увидели Твой христианский свет, потому что Ты не испытывал ненависти никому, Ты просто сказал, не ведают, что творят. И вот многие люди сегодня в Украине не ведают, что творят, и в России таких очень много, Господи. Помоги, пожалуйста, людям, которые сейчас принимать будут решения, принять верные решения, которые обусловят жизнь в этой стране, Господи. Прибудь, Господь, с теми людьми, которые пришли сегодня в эту церковь, Господь, чтобы поклониться Тебе, чтобы поучаствовать в Твоем служении, богослужении. Если есть среди нас люди, которые не знают Тебя лично, Господь, то Ты сегодня задал им вопрос, за кого вы почитаете Меня? Я молюсь о том, чтобы их ответом было Ты, Иисус, Сын Бога Живого. Во имя Отца, Сына и Святого Духа мы молимся. Аминь.